Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию статью библеиста и публициста Андрея Десницкого с интернет-сайта «Татьянин день». Это сайт храма во имя святой мученицы Татьяны при Московском университете. Статья эта посвящена прошедшим дням памяти святых Кирилла и Мефодия. Говорить о равноапостольных солунских братьях, учителях славянских, святых Кирилле и Мефодии – можно очень по-разному. И для любого человека, пишущего и читающего на одном из славянских языков, эти имена будут близкими и дорогими. Я не буду пересказывать их житие, а лучше расскажу о неких значимых для меня событиях, связанных с этими святыми. В 90-м году мы, студенты классического отделения филфака МГУ, попали на археологическую практику на раскопки Херсонеса, античного и византийского города на территории нынешнего Севастополя. Советский Союз уже трещал по швам, и там, в закрытом краснознаменном городе, музейщики решили впервые провести кирилло-мефодиевские чтения в День памяти братьев. Кстати, установлено это празднование совсем не так давно, в 1858 году в Болгарии, а с 1863 года в России. Первым выступал некий официальный атеист, сообщивший аудитории, что все это сплошной религиозный дурман, что алфавит братья, конечно, изобрели и в древнем Херсонесе, конечно, побывали, но вот никакого обретения мощей святого Климента, папы Римского, не совершали, так что Климентовский монастырь в Инкермане, несомненно, был придуман для обмана византийских трудящихся. В те времена такие речи уже научились воспринимать с точностью да наоборот. И мы, конечно, поехали на катере через всю бухту до Инкермана, чтобы посмотреть на руины монастыря. Тогда от него оставались лишь стены с остатками фресок, но сама история завораживала. Это сюда, на южную окраину СССР, был некогда сослан четвертый епископ Рима Климент. Здесь он работал, вероятно, в самих инкерманских каменоломнях. Здесь был утоплен в море. Его мощи и обрели, согласно житию, прибывшие из Константинополя равноапостольные филологи. Слово это очень древнее, и не вижу причин, почему бы его не применить к ним. И здесь же, в Херсонесе, нашли они Евангелие и Псалтырь русскими письменами. Что за алфавит, что за перевод и что вообще за язык? Кого тогда называли Русью, ученые спорят до сих пор. Но, видимо, это был все-таки иной язык, нежели славянский, на который переводили сами братья. Это прикосновение к древней истории, да еще на военно-морской базе, какой был весь Севастополь, просто поражало. И Рим, и Константинополь, и славяне, и Русь – все это было здесь, и одно было неотделимо от другого. И здесь же крестился князь Владимир. Как раз накануне был открыт баптистерий, где, вероятно, это произошло. Славянская письменность открывалась нам не просто как знакомый с детства алфавит, но как часть общехристианского наследия, часть европейской истории. С текстом жития я подробно познакомился 2 годами позже, когда учился в Амстердаме библейскому переводу, основному делу святых Кирилла и Мефодия. В качестве дополнительной нагрузки я выбрал себе уроки старославянского, который прежде не изучал систематически. И вот я сидел в классе с голландскими и прочими европейскими студентами. Но в отличие от них, я почти все понимал в тексте без словаря. Приятно было чувствовать себя в привилегированном положении. А само житие заставляло задуматься не только о духовных материях, но и о земной, филологической стороне дела, да и политической заодно. Удивительно было читать, какое сопротивление вызывала сама идея перевода на язык славян, огромного массива племен на самой границе тогдашнего христианского мира. Нет, конечно, немецкие епископы не возражали против обращения их в христианство, но это христианство должно было быть упорядоченным, латинским, на худой случай греческим. Но славянское христианство разве не нонсенс? Разве убогое наречие этих варваров может сравниться с великолепием священных языков – еврейского, греческого, латинского? Так они рассуждали тогда, и не только они, и не только тогда, и не только прославянский». Но самое удивительное, что сами братья даже не были, судя по всему, славянами. Византийский император отправил их на проповедь в славянские края, потому что они приехали из Салуни, города со смешанным населением, и хорошо понимали славянскую речь. Но и для них это изначально было варварское наречие, которое, тем не менее, они потрудились как следует изучить, составили для него алфавит и даже готовы были пострадать за дело своей проповеди. Мефодий провел 3 года в заключении у немцев. Не у врагов христианства, заметим, а скорее у неумных консерваторов, которых страшило все непривычное. Но даже не это самое интересное. Знакомство с подлинным текстом жития ясно показывало, старославянский язык вовсе не тот церковнославянский, который мы привыкли видеть в наших книгах, как и изначальная кириллица, вовсе не нынешний гражданский шрифт, пусть даже стилизованный под старину. Оказывается, братья не перевели для нас все сразу и навсегда. Они лишь положили начало процессу перевода, который затем был продолжен их учениками, попами-скорописцами. Более того, славянские тексты постоянно изменялись, редактировались. И многие слависты считают, что чем древнее редакция, тем свободнее, самостоятельнее в ней язык. Получается, чем ближе к учителям славянским, тем дальше от рабского копирования греческого синтаксиса, которое стало нормой у переводчиков до петровского времени на Руси. В самом деле, самое древнее наше остромировое Евангелие вместо привычного в начале без слова, точно так же, как и в греческом, гласит «искони без слова», и это только один пример. Постоянное исправление и поновление славянских текстов оставалось нормой вплоть до середины XVIII века. Когда говорят о сохранении кирилло-мефодиевского наследия, имея в виду, что навсегда стоит оставить в неприкосновенности вот эту самую редакцию священных книг 200- или 300-летней давности, это какое-то явное недоразумение. Не для того спорили братья с немецкими епископами, чтобы добавить к 3 священным языкам 4-й и снова закрыть список. И не для того обучали помощников, чтобы они отныне только переписывали тексты, к тому же поздние и не всегда аккуратные. Подлинное наследие солунских братьев – вдумчивое творчество в русле церковной традиции, в единстве с полнотой церкви, что не исключает, конечно, частных разногласий и споров. 3-е мое открытие состоялось в Риме, в соборе святого Климента, того самого, где почивают и мощи святого Кирилла. Оказывается, и в Риме он тоже весьма почитаем, и нам, православным из России, позволили помолиться у его мощей, и принципиально отказались брать с нас плату за вход в этот собор, который одновременно функционирует как музей. Уже потом я узнал, что католики провозгласили святых филологов покровителями Европы. Что же логично, где именно заканчивается Европа, географы спорят до сих пор. Но я бы сформулировал так. Европейская цивилизация на Востоке уступает место другим цивилизациям именно там, где перестают писать кириллицей. «Буди сурбин, пиши кириллицам, кириллицей», говорят сербы, единственный в Европе народ с 2 алфавитами. Сами солунские братья, как говорят теперь ученые, изобрели, скорее всего, другой алфавит, глаголицу. Кириллица появилась позднее, исходя из практических удобств. Она была очень похожа на греческий алфавит. Глаголицу сегодня больше всего почитают как раз не сербы, а хорваты, которые сами пишут латиницей. Но еще пару веков назад в хорватских храмах, особенно на островах, встречались глаголические книги. История сложилась так, что совсем не так давно на Балканах эти 2 народа, объединенные общим кирилло-мефодиевским наследием, жестоко воевали друг с другом. И в нашей русской культуре к опыту и авторитету святых Кирилла и Мефодия часто прибегают люди, придерживающиеся очень разных точек зрения на разные вопросы. Сейчас не время разбирать, не даже перечислять их, но, несомненно, житие солунских братьев дает нам прекрасный пример того, как проповедь Слова Божьего переходит все барьеры и далеко не только языковой. Напомню, это была статья публициста и библеиста Андрея Десницкого, которую можно найти на сайте «Киевская Русь», сайт для тех, кто хочет верить разумно, и на интернет-сайте «Татьянин день». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!